Проповедь пастора Джона МакАртура предоставлена миссией Grace2U. Дополнительную информацию на русском языке можно получить на сайтах www.gty.org/russian или www.propovedi.ru.
Римлянам 4 глава. Откройте Библию, и сегодня мы будем рассматривать Римлянам 4 главу. Одна маленькая девочка тайком понемногу скопила достаточно денег, чтобы купить подарок отцу на День Отца. Однако, собрав необходимую сумму, она была весьма озадачена и поэтому пошла к своей матери и говорит ей: «Я не могу ходить в магазин каждый месяц, чтобы делать платежи». «Мам, а есть такие магазины, которые принимают всю сумму за один раз?» Такой вопрос может задать ребенок. Но по правде сказать, религии этого мира, то есть все ложные религии, утверждают, что спасение можно приобрести в рассрочку, платить небольшими частями. Добрые дела, совершаемые перед Богом каждый месяц, каждую неделю, каждый день. Однако ничто не может быть дальше от истины, чем это. Спасение не приобретается в рассрочку. Цена была полностью уплачена Христом за один раз, и дар спасения дается кающемуся и уверовавшему грешнику тоже сразу же. Эта великая истина находится здесь, в замечательном послании Павла к римлянам. И в 4 главе Павел говорит, что Авраам — это яркий пример спасающей веры. Те из вас, которые посещают воскресное вечернее служение, помнят, что в 3 главе Павел показывает греховность человека, омерзительность греха, полную абсолютную неспособность человека сделать что-нибудь со своим грехом и его последствиями. Из 21 стиха по 31 он излагает Евангелие спасения, которое дается только по благодати, только через веру, только в Христе, через которого Бог даровал праведность кающимся грешникам. В этих стихах Павел учит нас, как стать праведными перед Богом, как восстановить правильные отношения с Богом. Другими словами, как иметь такие взаимоотношения с Богом, которые приведут вас на небеса вместо наказания в аду. И как избежать Божьего наказания и обрести Божью благодать. Об этом говорится в 3 главе. Ключевой стих, конечно же, 24. «Получая оправдание, то есть быть оправданным пред Богом, быть праведным перед Богом по определению, даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Итак, Павел раскрывает учение оправдания по вере. Он объясняет это богословие. Разрушая тем самым религиозные мифы и выдумки, включая иудейские, показывая, что стать праведным можно только через раскаяние и веру, а не по делам. И чтобы объяснить это, он переходит от богословия оправдания к иллюстрации оправдания. И эта иллюстрация находится в 4 главе. Он показывает истину оправдания по вере, а не по делам, на практике, в жизни реального человека, и не какого-нибудь, а Авраама. Давайте рассмотрим первые 8 стихов. «Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Павел ссылается на Давида, цитирую его высказывание из 31-го псалма, но основной личностью, фигурирующей здесь в качестве иллюстрации, выступает Авраам. Это очень важно, потому что он опровергает традиционное представление иудеев о спасении по делам. Авраам — идеальный пример спасения по вере, потому что евреи относились к Аврааму по-особому. Почему он выбрал Авраама? Потому что Авраам стоит вне всех периодов истории. Авраам — это вечная иллюстрация праведности Божьей, которая дается по вере. Прежде всего, он — ветхозаветная фигура, что крайне важно. Он не только представитель Ветхого Завета, но также он был спасен еще до получения закона. Он стоит вне эры благодати и эры закона. И, следовательно, представляет собой универсальный пример. Он самый яркий пример веры в Ветхом Завете. Он также идеальный пример спасения по вере, как неизменного стандарта, единственного пути спасения, по сути. Важно также отметить, что евреи смотрели на Авраама как на пример праведности. Итак, Павел берет его не только потому, что он вне всех эпох, не только потому, что он главный пример веры в ветхозаветных писаниях, но и потому, что он был любимой иллюстрацией евреев, когда они отстаивали спасение по делам. Так что он подрывает их модель праведности. Большинство раввинов считали, что Авраам был единственным праведным человеком в своем поколении. Что он был единственным воистину праведным человеком в своем поколении, так как Авраам жил до Израиля, поскольку он праотец Израиля, и, соответственно, до написания закона Моисеева. Так что он стоит особняком, как символ праведности. И евреи учили, что именно поэтому Бог избрал его быть отцом этого народа. Он был настолько праведным, что Бог избрал его отцом этого народа. Этот народ стал получателем божественного откровения. Однако, вспоминая Римлянам 3:10, мы знаем, что Ветхий Завет также говорит, что нет праведного ни одного. Но они не смущались, игнорируя это утверждение Ветхого Завета, и приписали Аврааму совершенную праведность, которая стала причиной того, что Бог избрал его отцом их народа. Возникает вопрос, по каким стандартам он считался праведным? Закон здесь не работает, потому что закон еще не был дан. Итак, как же раввины определяли праведность Авраама? Они говорили следующее. Они говорили, что Авраам соблюл закон интуитивно, предчувствуя. Он предчувствовал, что закон станет реальным нормативом. Он предчувствовал, что это будет, и интуитивно соблюл закон, и тогда Бог поклялся ему, заключил с ним завет, Бытие 12 глава, что его семя будет благословенно. Это была награда за его интуитивное соблюдение закона, который еще не был дан. Он был настолько праведным, что был праведнее любого человека. Он был праведен сам по себе, даже когда закона еще не было. И поскольку евреи почитали Авраама именно за это, Павел выбрал его в качестве иллюстрации спасения не по своей праведности и делам, а совсем наоборот. Он уничтожает иудейскую фантазию спасения по делам, используя их же иллюстрацию. Он провозглашает истину, что Авраам на самом деле это не пример спасения по делам, а пример спасения по вере. Все наоборот. Он иллюстрация того, что Бог спасает по благодати. Он иллюстрация того, что Бог дарует праведность тем, кто ее не заслужил. Евреи верили, что можно заслужить Божье благоволение. Авраам преуспел больше других в своем поколении. Евангелие свидетельствует, что нет праведного ни одного. Об этом также говорит и Ветхий Завет. Никто не может заслужить благоволение Божьего. Это важнейшая истина христианского Евангелия, что не надо пытаться заслужить Божье благоволение. Не нужно стараться стать праведным, чтобы быть принятым Богом. Не нужно мучить себя заранее проигранной войной, стараясь заслужить Божью любовь и спасение. Павел выбрал Авраама, поскольку он был их любимой иллюстрацией праведности по делам и поставил все на свои места. Неплохо иметь хорошую иллюстрацию. И Павел захотел облечь в плоти кровь объясненную истину богословия. Он решил достать ее из мира абстракций и поместить в реальный мир, в плоть и кровь. Итак, по этим причинам он решил показать веру, праведность по вере через жизнь Авраама. Жизнь Авраама — это модель, это пример с тремя особенностями. Не знаю, сможем ли мы рассмотреть все три сегодня, но это не важно. Прежде всего, он был оправдан по вере, а не по делам. Это текст, который я прочитал. Он был оправдан по вере, а не по делам. Вторая особенность — в следующем тексте, стихи с 9 по 17, он был оправдан по благодати, а не по закону. Третье — с 18 стиха по 25, он оправдался силой Божьей, а не своими усилиями. Со всех сторон, как ни посмотри, он был оправдан по вере, а не по делам, по благодати, а не по закону, Божьей силой, а не своими стараниями. Каждый из этих пунктов имеет как утвердительное высказывание, так и отрицательное. Так что Павел довольно обстоятелен в своем объяснении. И мы будем рассматривать все детально. Возможно, не так детально, как несколько лет назад, когда я проповедовал по посланию Римлянам. Тогда это было очень детально, очень продолжительно, очень подробно. Сейчас же это будет больше как выжимка того более тщательного изучения. Говорю так, поскольку знаю, что тот материал доступен для вас через служение «Благодать вам», и вы можете бесплатно скачать, если захотите. Итак, Павел атакует противников оправдания по вере именно в той крепости, где, как они думают, безопаснее всего, в примере с Авраамом. Если Авраам не был оправдан по делам, тогда и никто не мог. Помните, я говорил, что они считали Авраама самым праведным в своем поколении. Если Авраам не оправдался делами, значит, никто не сможет. С другой стороны, если Аврааму не надо было оправдываться делами, поскольку возможно оправдание по вере, тогда все могут быть оправданы. Видите разницу? Если Авраам не оправдался делами, тогда никто не сможет. Если Авраам был оправдан по вере, тогда это доступно всем. Авраам — краеугольный камень всей иудейской системы. Небольшое исследование учения раввинов может оказаться довольно любопытным. Вопреки учению Ветхого Завета, они состряпали свою трактовку жизни Авраама. Бог говорит Аврааму в Бытие 26:5 за то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои. Бог сказал, что Авраам был послушен. Фактически, Бог разговаривал с Авраамом, согласно Исаии 41:8, как с другом. Основываясь на покорности Авраама, как сказано в Бытие 26, и поскольку он был назван другом Божьим, как отмечено пророком Исаии, они решили, что Авраам это заслужил. Существует древний апокриф, называемый «Премудрость Соломона». Эта апокрифическая книга учит, что Авраам был оправдан, И вместе с оправданием ему была дарована привилегия обрезания, поскольку он заслужил это соблюдением закона. Фактически, раввины считают Авраама одним из семи мужей, которые своими заслугами вернули назад славу, шехину, присутствие Божье, чтобы она пребывала в скинии. Они перегнули палку, превознося добродетели Авраама. Они говорили, он начал верно служить Богу с трехлетнего возраста. Возможно, вам будет интересно знать следующие слова из так называемой молитвы Манассии. Цитирую. «Итак, Ты, Господи Боже праведных, не положил покаяние праведным Аврааму, Исааку и Иакову, не согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику, потому что я согрешил». Так что они заключили, что Аврааму, Исааку и Иакову, любому из них, нет нужды каяться, ведь эти мужи не были грешниками. Книга Юбилеев, датируемая примерно вторым столетием до Рождества Христова, минимизирует слабости патриархов и содержит такое изречение. «Авраам был совершенным во всяком своем деле с Богом и благоугоден, и ходил праведно в продолжении всей своей жизни». Они придумали себе человека, который не нуждался в покаянии, который был абсолютно праведным. Отец наш Авраам стал наследником Божьим и наследником грядущего мира, заслужив это верой, которой он уверовал в Господа. Как написано, он поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Они полностью исказили Бытие 15.6. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Они извратили этот стих, и вера стала одним из многих актов добродетели, которыми зарабатывается праведность. Мы скоро вернемся к этому стиху, потому что Павел цитирует его в 4 главе, как мы читали. Итак, посредством интуиции и предчувствия он в совершенстве соблюл закон до такой степени, что даже не нуждался в покаянии. Они использовали Авраама в поддержку своей теории обретения спасения. Они сделали его основным примером. Он, по сути, наследовал этот мир и грядущий, как я прочитал, благодаря своей вере, которая была актом добродетели с его стороны, которой он заработал себе праведность. Был у них и другой ветхозаветный текст, который нужно было немного исказить. Аввакум 2.4 говорит, «Праведный своей верой жив будет». Они его изменили. Некоторые раввины цитировали так, «Праведный будет жить своей праведностью». Будучи достаточно праведным, это то же самое, что быть достаточно послушным, ты зарабатываешь себе правильное положение пред Богом. Это говорит, что Авраам был в самом сердце их системы спасения по делам. А эти два стиха могли бы разрушить их систему, Бытие 15.6 и Аввакум 2.4, и надо было их перетолковать или переформулировать. С одной стороны, Павел доказывает, что вера Авраама не была его добродетелью, которой он заслужил спасение, а просто средством, которым он принял дар. Это станет нам ясно, когда мы рассмотрим текст. Итак, рассмотрим первый пункт в этой главе. Авраам оправдался перед Богом верою, а не делами. В следующий раз мы рассмотрим, что оправдание он получил по благодати, а не по закону. Итак, начнем с того, что не пришло Аврааму праведности. Прежде всего, как я уже сказал, в каждом из трех пунктов этой главы Павел делает отрицательное заявление, а затем утвердительное. Начнем с отрицательного. Первый стих. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Итак, начнем с того, что не принесло Аврааму праведности. Что не принесло Аврааму праведности пред Богом? Важность этого вступительного заявления в том, что Авраам, если он действительно заслужил свое спасение, может хвалиться этим. Если он заслужил его, то достоин за это похвалы. Это простой аргумент Павла. Он говорит, что Авраам — это наш отец. Он говорит с евреями о евреях, о самом старшем из избранного Богом народа, о человеке Завета. Следовательно, все, что истинно в отношении него, будет истинным и для его детей. Тогда, если Авраам спасен по делам, то его дети следуют по его стопам. С другой стороны, если он спасен по вере, тогда также спасутся все его дети. Итак, что же можно сказать об Аврааме, нашем праце по плоти? Своими собственными силами, что же это значит? Что он мог сделать сам по себе? Что он заслужил делами плоти? Что совершил? Чего достиг? Был ли он оправдан по делам? Если так, то у него есть чем похвалиться. Но не перед Богом. По-другому можно сказать, если Авраам был оправдан по делам, у него есть чем похвалиться, однако, с точки зрения Бога, у него нет причин хвалиться. Нет основания для гордости. Это первый пункт Павла. И он определит его и докажет, продолжая аргументацию. Человек не может оправдываться пред Богом своими силами, и мы видим это в 27 стихе, где то, чем бы хвалиться, уничтожено. 3 глава, 27 стих. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом или принципом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Итак, Аврааму нечем было хвалиться. Если выразить это в виде силлогизма, то это прозвучит так, если вы помните что-то из уроков логики. Главная посылка — если человек оправдывается делами, то ему можно хвалиться. Меньшая посылка — Авраам оправдался делами, следовательно, или вывод — Авраам может хвалиться. Но Павел не согласен с этим, заявляя, что меньшая посылка ложная. Главная посылка, если человек оправдывается делами, то ему можно хвалиться, верна. Меньшая посылка, Авраам оправдался делами, неверна. Он оправдался верою, следовательно, он не может хвалиться. Начав с изменения этой меньшей посылки, он доказывает, что Авраам не оправдался делами, разрушая тем самым вывод, что Авраам может чем-то похвалиться. Не пред Богом означает не в Божьем присутствии, не пред Богом, находящимся рядом. Каким же образом Павел Писанием опровергает спасение по делам, а стало быть, и основание Авраама для похвалы? Люблю это место. Он защищается, опираясь на Писание. Посмотрите на третий стих. «Ибо что говорит Писание?» И это утвердительное заявление. Отрицательное касалось Авраама и невозможности ему хвалиться. Утвердительное же говорит о том, как оправдался Авраам. Это было не по делам, а по вере. Откуда мы знаем? И он цитирует Бытие 15:6. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность». Павел ставит веру Авраама в основание. Он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Это понятно. Мы слышали об этом. Это знакомо, поскольку Павел повторяет это. Послушайте Галатам 3:6. «Так Авраам поверил Богу». Та же цитата из Бытия 15:6. «И это вменилось ему в праведность». Позже в этой главе он снова обратит на это внимание. «Мы все дети Авраама», 7 стих, «мы все дети Авраама, поскольку также пришли по вере, а не по делам». Он заканчивает в 29 стихе, «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова». Итак, Авраам не отец тем, которые оправдываются делами. Он в каком-то смысле отец тех, которые оправдываются верой. Павел, Святой Дух через него, говорит, что суть свидетельства Авраама и его пример, его модель — это просто тот факт, что он поверил Богу. Он поверил Богу. Поверил Богу на слово. Чтобы увидеть этому иллюстрацию, откройте Евреям 11 главу. Это список, в котором автор послания к Евреям упоминает веру Авраама. Конечно же, в Евреям 11 главе представлены многие герои веры, и Авраам среди них. И таким образом мы можем понять его веру. Во что же он верил? Здесь говорится, 8 стих, «Верою Авраам повиновался призванию». Он повиновался. Повиновался, будучи призываем, причастие настоящего времени. Он повиновался. И его повиновение поразительно, потому что сказано, призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Очень удивительно. Великая вера. «Оставь все и следуй за мною», вера учеников. Вера до самоотречения. Великая вера. Он оставил все, без возможности вернуть. Не имея представления, куда идет, он буквально вложил свою жизнь в руки призвавшего его Бога, поверив, что это место будет безопасно для его жизни. Он оставил отчий дом, бросил свой дом, имение, порвал с теми, кого любил, отказался от настоящих гарантий ради будущей неопределенности. Он отказался от всего, что знал, ради того, о чем не имел представления. Девятый стих говорит о том, что его вера не была сиюминутной, она была настойчивой. «Верою обитал он в земле обетованной, как в чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог». Заметьте, для Авраама обетование Божие так и не исполнилось. У него никогда не было земли. У него не было земли. Он скитался повсюду, как кочевник. Но он не потерял своей веры в те годы. Он, по сути, так и не увидел воплощения своей мечты. Он не увидел великого народа, не наследовал обетованной земли, его мечты не исполнились, но он не потерял веры в Божье обетование. И, наконец, он знал, что окончательное обетование было небесным, город, имеющий основание, которого художник и строитель — Бог. Он верою шел по пути в небеса. Верою Сара смогла зачать даже в то время, когда обычно этого уже не происходит, сочтя, что он будет верен тому, кому обещал. Им обоим, когда они уже давно вышли из детородного возраста, Бог дал сына обетования Исаака, бывшего сыном Завета, и через Исаака произошел народ и исполнилось обетование. Следовательно, народ произошел от одного человека, и притом омертвелого, и его потомков было так много, как звезд небесных, как песчинок на берегу моря. Это было обетование, данное ему в книге Бытие. И из чресла его произошел великий народ. Он его не увидел. Он умер, уповая на обетование и не видя их исполнения. Посмотрите на 13 стих. Он один из тех, которые умерли в вере, не получив обетования. Они видели их издали и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они знали, что в итоге это было обетование небес, что ему была обещана вечная жизнь в раю с Богом. Они жили в поисках Отечества. 15 стих. «Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город, веру Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака». Послушайте, если хотите знать, насколько сильна была его вера, то вспомните, что он не только бросил все, что ему было знакомо ради неизвестности, тотчас оставив все, но он провел в неизвестности годы странствий, как бедуин, ничего не имея. Дожив до 100 лет, у него так и не было наследника. Наконец, ему было дано дитя обетования. Но он так и не увидел исполнения обетования, где великий народ, где великое царство, где великое спасение. И затем Бог говорит ему о его сыне: «Зайди с ним на гору Мориа, заколи, принеси его во всесожжение». И по вере Авраам делает это, 17 стих, приносит жертву Исаака. Получивший обетование возносил во всесожжение своего единственного сына, того, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Бытие 21:12. Он собирался убить Исаака, поскольку так ему повелел Бог. А в Исааке было исполнение всего, ради чего он оставил дом, из-за чего он томился, как скиталец, эти годы в ожидании. Все рухнуло. Как он мог так поступить? Согласно 19 стиху, его вера была настолько сильна, что он верил, что Бог может воскресить человека даже из мертвых. Почему он был готов умертвить Исаака? Потому что он верил обещанию Божьему настолько, что знал, что Бог восставит Исаака из мертвых, чтобы исполнить обещанное. Это великая вера. Авраам — это пример веры. Вернемся к посланию к римлянам. Послание к евреям, в этом удивительном тексте мы увидели краткое обобщение веры Авраама. Здесь же, в 3 стихе, «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». «Вменилось» — логидзе май, «положить на чей-либо счет», «кредитовать», «причислить». Употребляется здесь 11 раз. 11 раз употребляется в этом разделе в той или иной форме. «Праведность» записана на счет. Или «Авраам поверил Богу, и поэтому на его счет была записана сама Божья праведность». Он получил ее верою. И именно так все люди становятся праведными пред Богом. Не потому, что они могут стать праведными сами по себе, а потому, что праведность приходит к ним от Бога, зачисляется на их счет по вере. Как это может быть? Как это может быть благодаря тому, что весь грех был вменен Христу, и Он пострадал за него и вознес его на крест, включая также и грехи Авраама. Он понес грехи всех верующих всех времен. Это было засчитано ему вместо праведности. Что было засчитано? Простой акт веры. Вера, которую Авраам имел, была сверхъестественной. Это была необычная вера. Человеку не характерно говорить, что «я даю все взамен ничего». Ненормально говорить, что «я готов убить сына, потому что он воскреснет из мертвых». Это не человеческая вера. Есть и человеческая вера, мы говорили об этом. Вы проявляете ее каждый день, когда открываете кран и пьете то, что оттуда течет. Вы проявляете ее каждый день, когда садитесь в машину и запускаете процесс внутреннего сгорания, который идет, и вы даже не подумаете, что вы часть этого процесса горения, приближающего воскресности. То же самое вы делаете, отправляясь в больницу, и там вас отключают, потом вскрывают и делают то, что надо. А вы и понятия не имеете, что происходит. Это вера, однако человеческая. Человеческая вера построена на опыте свершившихся событий, которые показывают, что этому можно верить. Вы пьете воду, потому что вы ее уже пили. Вы садитесь в машину, потому что вы уже ей управляли. Многие это делают. Вы ложитесь на операцию, потому что с вами это уже было. И разные люди принесли операции, прошли через это. Есть проторенная дорога, говорящая, что эта вещь достойна доверия. Но в этой вере нет проторенной дороги. Это обещание того, что еще никто не видел. Авраам вообще не увидел будущего. Он не знал, куда направляется. Пожертвовал определенностью за неведомо. Этому не было прецедента. Никто не видел небеса, чтобы вернуться и рассказать нам о них. Итак, мы живем надеждой. Мы доверяем целиком и полностью тому, что не видим. Такая вера, необычная вера, это сверхъестественная вера, это воистину дар. Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар. Вера, которую обладал Авраам, была дана ему от Бога, но не вопреки его собственному желанию и послушанию. И по вере он отдал всю свою жизнь, по вере он отрекся себя, он ходил верою и знал, что в этой жизни он не увидит осуществление обетования, но что он идет в город, которого художник и строитель — Бог. Он направлялся в страну, которой не было в этом мире. Это была небесная страна. И чего бы ему это ни стоило, он доверял Богу. Доверял Богу, что он приведет его в то место. Доверял, что он исполнит свои обещания. Такая вера отмечает оправданного человека. Это было Авраамово спасение. Он поверил Богу, когда еще не было никакого знака, никакого свидетельства, никакого образа. Это были неисполненные обетования. Это оправдание по вере. Вы верите Богу, чтобы получить прощение, которого не видите. Вы верите Богу ради небес, в которых никогда не были. Вы верите Богу ради вечной награды, которую никогда не получали. Вы верите Богу за вечное блаженство и счастье, которое никогда не испытывали. Это необычно. Я понимаю людей, которые относятся к этому скептически. Я понимаю это. Это естественный скептицизм. Но у нас, кстати, имеется свидетельство о верных людях прошлого, данного нам в послании к Евреям 11 главе. Вот для чего там разбита эта аллея веры. Вы постоянно получаете свидетельство о точности и безошибочности и авторитетности Писания как Божественного Откровения. И у вас есть свидетельство людей прошлого, переживших преобразование и возрождение, показывающие жизнь по вере и жизнь предвкушения ожидающего нас обетования. Более того, хотя обетование для нас в полноте и до конца не исполнилось, мы каждый раз радуемся знаком этого обетования. Покою, уверенности, радости, миру, благословению, получившим ответ молитвам, довольству, проявлению Божьей силы в нашей жизни и жизни других людей, когда мы благовествуем людям и видим, что Бог делает через нас, все это предвкушение, дегустация небесной жизни. Итак, мы все живем подобно Аврааму. Мы все живем верою, будучи спасены по вере. Вернемся к первому вопросу. Как человеку оправдаться перед Богом? Как грех может быть прощен? И как нам получить обетование того города, той небесной страны? Надо его заработать? Заслужить делами? Павел отвечает, ни в коем случае. Ни в коем случае. По вере и только по вере. Поспешу добавить, что эта вера не является нашей заслугой. Это канал, по которому нам поддается этот дар. Можно сказать, что вера — это не основание нашего оправдания, а просто средство его обретения, это просто канал. Это рука, протянутая за подарком. Вы не заслужили этого своей силой, поскольку веровали. Ведь сама вера — дар Божий. Это средство, которое дано нам для получения оправдания. Послушайте Галатам 2:16. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Павел говорит, что вера — это не дело закона. Он противопоставляет веру делам закона. Это не доброе дело, которое грешник совершает сам по себе. Это не основание для оправдания. Вы получаете оправдание не по причине того, что уверовали. Вера — это средство, которым оправдание вас достигает. И даже эта вера — работа Божья в возрожденном сердце. Теперь вернемся к тексту. В 4 и 5 стихах «воздаяние делающему» аргументация Павла переходит от Писания к рассуждению. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Это очевидный факт. Если вы заслужили, то это плата, а не благодать, не подарок. Но если не заслужили, а просто поверили, тогда это дар. Вот о чем он говорит. Тот, кто делает, получает награду, которую заслужил. Тот же, кто не делает и получает величайший из всех даров, должен осознать, что праведность ему засчитана, а он ее не заслуживает. И вот ключевой момент. Но верит в того, кто оправдывает нечестивого. Вам следует подчеркнуть это в своей Библии, поскольку надо возвращаться сюда снова и снова и снова и снова. Евреи верили, что Бог оправдывает благочестивых. Религия так говорит. Если хочешь оправдаться пред Богом, надо быть хорошим, делать добрые дела, надо заслужить спасение. Однако Бог занимается оправданием нечестивых. Это просто ошеломляющие слова. Бог занимается оправданием нечестивых. Фактически, Он оправдывает только нечестивых, потому что люди могут быть только такими. Нет людей, исполняющих праведный закон достаточно хорошо, чтобы находиться в присутствии Божьем. Есть только нарушители закона. Все согрешили и лишены славы Божьей, читаем в предыдущей главе. Итак, Бог оправдывает нечестивого. Это буквально уничтожает всю систему оправдания по делам. Спасение дается тем, 5 стих, кто ничего не делает, кто не заслуживает, но верит в Бога, оправдывающего нечестивого, и эта вера засчитывается, вменяется ему в праведность. Иов 9 глава, 20 стих. «Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным». Он прав. Никто спокойно не сможет предстать перед Богом, утверждая свою праведность. Праведные не нуждаются в оправдании, только неправедные. В книге Исход 23.7 закон говорит: «Я не оправдаю беззаконника». Исход 23.7: «Я не оправдаю беззаконника». С другой стороны, благодать говорит: «Бог оправдывает нечестивого». По закону вы не сможете туда попасть. Он не оправдает беззаконника. Если хотите по закону, то окажетесь нечестивцем, у вас нет надежды. Но по благодати он оправдывает нечестивого. Кульминация этой истины Ветхого Завета, я думаю, в книге Исаия, 43 главе, и неплохо будет знать, потому что Авраам не единственная иллюстрация или пример ветхозаветного спасения по вере или благодати. Думаю, кульминация ветхозаветной благодати в Исаии, 43 главе. Исаия, 43 глава. Начнем с 23 стиха. Или с 22. «А ты, Иаков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро, и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня». И посмотрите на 25 стих. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Здесь, по-моему, вершина благодати в Ветхом Завете. Обещание Божье оправдать нечестивых не появилось вместе с Новым Заветом. Так было всегда. И весь Новый Завет, конечно же, говорит о грешниках, как о нечестивцах, и об их нечестивых путях. 2 Петра, послание Иуда особенно. Бог оправдывает, как и делал всегда, нечестивых, поскольку только такие и есть, а праведного нет ни одного. Значит, от начала до конца спасение — это дар по вере. Праведность засчитывается тому, кто ее не заслуживает, и получается по вере. И пример Авраама не единственный. Еще одна великая иллюстрация — Давид. Давайте быстро прочитаем с 6 по 8 стихи. «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел». Это взято прямо из 31-го псалма, 1 и 2 стихи, в поддержку Павла. Давид говорит о божественном благословении для человека, которому Бог засчитывает, вменяет праведность независимо от дел, говоря в 31-м псалме: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блажен тот, которому Господь простит грех. Блажен тот, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Вот что сказано. А вместо этого Господь вменяет ему праведность. Это похоже на Псалом 130, стихи 3 и 4. «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но, — говорит псалмопевец, — у тебя прощение, да благоговеют пред тобою». И почему Бог так поступает? Исайя 43:25 говорит: «Ради себя самого». Почему прощает? ради своей славы, чтобы показать свою благодать, чтобы показать свою любовь, чтобы показать свою милость, чтобы показать свое спасение, свое великодушие, свое сострадание, чтобы доказать всем, что Он Бог, как сказал пророк Михей. «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать». И это благодать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззаконие наши. «Ты вернешь в пучину морскую все грехи наши». Он Бог, который удаляет наши грехи, говорит Ветхий Завет, так далеко, как восток от запада, и больше их не вспоминает. Итак, Авраам, Давид и все оправданные получили это по вере, и так будет всегда. Итак, Павел начинает свою аргументацию с Авраама, говоря, Авраам получил праведность не по делам, а по вере. В следующий раз мы увидим, что праведность дается не по закону, а по благодати. Отец наш, мы знаем, что это истина, поскольку мы постоянно видим ее в Писании. Мы снова видим возвращающегося блудного сына домой к отцу, ничего за душой. Греховная, порочная жизнь — это было все, что он нажил. Враждебность и ненависть к отцу, презрительное отношение ко всему доброму, правильному и истинному. И он возвратился назад с пустыми руками, умирая от голода, не имея никакого оправдания. Но он раскаялся и поверил в великодушие своего отца. И мы помним эту сцену, когда отец простер к нему свои руки, целовал, обнимал, надел на его палец перстень, накинул на его плечи плащ и дал обувь на ноги его, и принял как сына, вернув все права и привилегии, и сделал большой пир. Господь показал нам этой притчей, в которой представлен сам Господь Христос, что мы должны радоваться. Мы должны радоваться, что брат, который был мертв, снова ожил. Мы знаем, что это небесное прощение. Со своей стороны, о Боже, ты желаешь засчитать праведность кающемуся грешнику. Ты радуешься, даруя прощение. Ты радуешься, когда несчастный грешник в лохмотьях возвращается назад, ничего не имея. Ты выходишь навстречу этому грешнику, принимая его всей душой. Ты усаживаешь его за свой стол, даешь лучшую одежду, лучшую еду и устраиваешь пир, и он сидит перед тобой в одежде праведности. Благодарим Тебя, что Ты приносишь лучшую одежду и облекаешь в нее нечестивых, когда они, каясь, приходят к Тебе с верой. Это благая весть, Господи, и мы любим эту истину. Это истина, которая освободила нас от греха и смерти. И подобно Аврааму, мы живем надеждой на обетованное. Мы любим Христа, которого не видим. Мы приняли невидимое прощение. Наша жизнь под контролем невидимых сил, и мы направляемся в невидимые небеса. Но, подобно Аврааму, мы Тебе верим. И верим Тебе так сильно, что пойдем на смерть, зная, что Ты воскресишь мертвых, исполняя свое обетование. И этой надеждой мы живем и радуемся. И мы благодарим Тебя на этом пути за все знаки, за предвкушение грядущего рая, за возможности ощутить небесную жизнь, которую мы получаем в этой жизни. Этот вкус небес, вкус грядущего, Твоей любви, силы, благодати, милости, и радости, которые ты даешь нам в Духе, мир, превосходящий понимание, предвкушение грядущего, что нам даровано, укрепляет нашу веру и нашу надежду. Благодарим Тебя за этот дар. И если бы все зависело от того, что мы могли бы сделать, мы бы горели в аду. Но поскольку дар спасения дается только по вере, мы оправданы не по делам, но, как называет это Павел, праведность Божья вменилась нам. И в одежде этой праведности мы стоим перед Тобой, как бы достойны Твоей любви и небес. Это есть слава Евангелия, и мы благодарим Тебя за это. Во имя нашего Спасителя. Аминь.
Вы слушали перевод проповеди Джона МакАртура, основателя и главного спикера программы Grace to You. Письменный текст этой и других проповедей МакАртура можно найти на сайте www.gty.org/russian. Вы можете свободно копировать и бесплатно распространять этот файл. Запрещается его продавать или каким-либо образом изменять его содержание.